Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Ждем здесь Константина Затулина, первого зампреда Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Но мы с вами начнем обсуждать тему. И как раз с Константином Федоровичем продолжим, когда он появится в нашей студии. 7373-948 – это телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграмм «Говорит МСК-бот». Несколько сообщений с пометкой «Срочно» — это заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова. Надеюсь на профессиональный разговор с Блинкеном, который позволит прояснить намерения США. Все, что делает в Арктике Россия, законно и легитимно, а по деятельности НАТО возникают вопросы. Москва в связи с этим предлагает возобновить встречу начальников генштабов вооруженных сил стран Арктического совета. Наступление НАТО в Арктику вызывает у России вопросы. Россия будет говорить об этом на встрече Арктического совета. И Россия в качестве первого шага предлагает встречу военных экспертов. Еще Лавров комментирует историю взаимодействия Армении и Азербайджана, противостояние, точнее, нет повода нагнетать эмоции из-за ситуации на границе Армении и Азербайджана. Это заявление Лаврова. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, спрашивают, у нас же ангажировали же Юшкова. Юшков будет на этой неделе обязательно. По поводу топливно-энергетического комплекса будем говорить. Все будет на этой неделе. Просто небольшие изменения в расписании. Точнее, по порядке приглашенных гостей, будем говорить так. Давайте начнем с правительства, которое утвердило список недружественных стран. Вызвал он большой резонанс. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень недружественных государств с ограничениями на найм физических лиц, находящихся на территории России, для работы в дипломатических, консульских миссиях и представительствах других госучреждений. В список вошли США и Чехия. Чешская дипмиссия может привлекать на работу только 19 работников граждан России и проживающих в стране граждан других государств. Американская – ни одного. Президент 23 апреля подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств. Документ ограничивает заключение диппредставительства МИС стран, чьи действия признаны недружественными, трудовых договоров с физлицами на территории России. Список стран должно было определить правительство. Ранее глава МИДа Сергей Лавров высказал мнение, что все страны при выстраивании своей внешнеполитической линии должны следовать целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций. Давайте с вами поговорим по поводу вот этого списка недружественных стран. Исчерпан ли он? С вашей точки зрения, на каком основании принимаются решения, нужно принимать решение о включении или не включении того или иного государства? Потому что у многих возникли вопросы, а почему в этом списке нет Украины? Хотя, казалось бы, это довольно очевидно. Но есть определенная логика у правительства. Придерживаетесь ли вы подобной логики? Согласны ли вы с подобной логикой? И самое главное, если принимается решение о включении государства в список недружественных стран, исчерпывающие ли меры как раз воздействие на это государство, а именно ограничения в найме работников из Российской Федерации в консульство, диппредставительство и так далее. 7373-948. Куда мы с такими списками придем? Что мы хотим? Мы, в первую очередь, как кажется, сделаем плохо своим гражданам. Виза станет сложнее получить. В штатовском посольстве теперь точно не получить визы. То есть в этом вся проблема. Но визы в штатовском посольстве не получить не только потому, что там сокращено число сотрудников, а просто потому что общая конъюнктура такова, что американцы и закрыли, ограничили в том числе и сами в число представителей в генконсульствах по всей Российской Федерации, ну и, соответственно, здесь в Москве тоже. Короткий список и начало пути, говорит Роман Штутгарт, непонятно именно целеполагание. Выпустить пар? Как вы видите, в чем вы видите целеполагание действий правительства, которое утверждает список недружественных государств? Вот как вы себе это понимаете? Там пока Чехия и Соединенные Штаты Америки. Других государств нет. Возможно, список открыт. Мы до конца не знаем. Но, возможно, он открыт. Вот. 7373-948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Усомнившийся Макар.
Да, усомнившийся Макар.
Ситуация мне напоминает поведение детей в раннем детстве. Я с тобой вожусь, а с тобой я не вожусь. А почему? Объяснять не собираюсь. Ну, я просто развожу руками.
Угу, просто разводите руками. Интересно, усомнившись, Мака, вы проводите подобную аналогию. Кто-то скажет, все мы родом из детства, как-то так примерно. Но а надо же было что-то начинать. Вот. Но просто что это дает? Мы понимаем, что есть определенная информационная краска у такого, информационное тоже целеполагание, чтобы раз и навсегда указать, что вот это государство нам дружественное, а вот это государство, например, нам недружественное. Но возможно ли как раз увеличение списка вот это, потому что тут сразу же пан говорит, не понял, а Турция нам что, дружественная страна? Май говорит, удивительно, что Британии там нету. А 497-й говорит, опять Воронеж разбомбили, работу потеряли наши люди, говорит Алена. Константин Федорович Затулин с нами? Константин,
да,
Федорович.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками. Расскажите, пожалуйста, вот мы со слушателями начинаем обсуждать целеполагание действия правительства по утверждению списка недружественных стран. Во-первых, в принципе, зачем такой список нужен и какими странами он наполнен? Почему?
Зачем этот список нужен? Для того, чтобы страны, которые в последнее время привыкли вести себя, ну, не то что недружественно, я бы сказал, просто по-хамски в отношении России, чтобы они, ну, на секундочку задумались о последствиях своих действий. Им может казаться, что это не так уж важно, но я думаю, что с течением времени вот тот факт, что та или иная страна оказывается в этом списке, будет все больше осознаваться не только властями, но и людьми, которые живут в этих государствах. Будут как бы разные мнения на этот счет. Мы хотим, чтобы эта дискуссия в этих странах произошла. Почему Россия эти страны включила в этот список? Ведь речь идет на самом деле о более глубоких вещах, о том, что включение в список недружественных стран затем тянет за собой уже изменение отношений между народами. А это, согласитесь, очень важная вещь.
А нам это надо? Ну, чтобы усугублялось еще отношение между народами?
Надо, чтобы люди отвечали за свои действия. Надо, чтобы страны отвечали за свои действия. Если Чехия, например, потеряв всякое чувство юмора, уж не говоря о справедливости, о чувстве реализма, вспоминает, что 7 лет назад взорвались склады, а теперь путается в том, вообще было ли там что-то, не было ли что-то. Не взорвались ли они потому, что были заинтересованы в том, чтобы они взорвались, чтобы недостачу покрыть, как это случалось, как мы помним, из операции «Ы». И так далее, и так далее. А при этом Чехия на весь мир раструбила об этом. Это вызвало реакцию со стороны ее старших товарищей по блоку НАТО, которые тут же в унисон заговорили о бедной несчастной Чехии, которую вот обидела Россия, и так далее, и так далее. Ну так должны же они отвечать за свое. Напомню, что это они упорно идут по этому пути. До этого они развлекались с демонтажом памятников Коневу, там, прочими вещами, установкой памятников власовцам, которые у нас осуждены как изменники Родины.
Ну, как раз интересно, почему, например, там нет Прибалтики, там нет Польши, там нет Украины, там нет Турции, там нет, ну, Британии.
Ну, да. Значит, я хочу сказать вот что. Я вот только что выдержал эту дискуссию на Первом канале, где группа лиц, которые вот во всем всегда винят Путина, и которые для поддержки демократии в нашей стране приглашаются на ток-шоу на Первом или на Втором канале, они как раз в основном ерничали на эту тему, что надо там, Майкл Бом, который у нас считается представителем американской журналистики в России, разговаривал, надо всю Европу было включить и так далее, и так далее. Что бы мы ни сделали, мы всегда в их глазах сделали неправильно.
Я
если
скорее
бы включили,
про логику говорю.
Включили всех, то в этом случае бы... Вот, смотрите, сами расписались в том, что вся Европа против вас. Я думаю, что здесь логика была следующая. Я вот об этом сказал. Что это соответствует психологической точке зрения тому образу, который нарисовал Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию.
Так.
Есть Шерхан, это Соединенные Штаты, есть Табаки, это Чехия. Вот они вместе в виде иллюстрации Киплингу и появились в списке недружественных стран. Конечно, и мне кажется, на претендовать на членство в этом списке могут еще несколько стран, как минимум. Вот вами названа Великобритания, например, которая учудила историю со Скрипалями, в которой до сих пор сама не может разобраться, но при этом успела уже как бы попытаться пригвоздить к позорному столбу Россию там, и так далее. Германия, надо сказать, ведет себя по-разному. С одной стороны, выдерживает давление, желая получить выгоды от Северного потока и достроить этот Северный поток, а с другой стороны развлекается вот в истории с Навальным по полной программе, содействуя, сопутствуя там и так далее, и так далее. Не только лечению господина Навального, давно бы, да ради бог, лечился бы там где угодно, но в том, что касается его различного рода действий, созиданием там знаменитых фильмов при помощи немецких и прочих спецслужб и так далее. Но мы боремся за Германию, мы боремся за отношения с Германией, мы боремся за отношения с Францией, с доброй частью стран Европейского Союза.
Украина...
Казалось
бы, прям самое очевидное, что могло быть.
Да, конечно, она могла бы быть, но я бы сказал, в отношении Украины, почему ее нет в этом списке? Да потому что она не кажется на самом деле устойчивым самостоятельным государством в принципе. Все, что происходит на Украине, вот на Украине два главных события с начала этого года. Позвонит ли Байден Зеленскому, он ему наконец позвонил, и встретится ли Зеленский с Путиным? Вот для характеристики самостоятельности происходящего на Украине. Они как бы все время демонстрируют, что они сами за себя не отвечают. Они очень любят и раньше любили в течение всего периода своей независимости уходить от любой ответственности, потому что они ни в чем не виноваты, их используют. Там Америка использует против России, Россия использует против Америки. Mm-hmm. Но в конце концов мы в это поверили. Мы верим в том, что Украина несостоявшееся государство. Предъявлять несостоявшемуся государству претензии, ну, себя не уважать.
Но с другой стороны, это государство, чья армия сейчас воюет против своих же граждан. Ну, по факту. Которых,
да,
мы защищаем.
Это государство воюет против собственных граждан и не признает этого. Одновременно считает, что воюет против России. Ну, так не будем узнавать себя в этом портрете. У нас есть еще и, вы верно сказали, перечислили там, мне нравится, в последнее время кто-то сказал, прибалтийские вымираты. Вот прибалтийские вымираты, которые, ну, из кожи лезут вон для того, чтобы их заметили на переднем крае борьбы с Россией. Только что состоялась, как известно, запущена директива, проект отчета Европейского парламента об отношениях с Россией. И ее оживленно комментируют. Некоторые уже комментируют как свершившийся факт. Хотя на самом деле это только проект, и он будет обсуждаться только в середине июля. Но кто написал эту русофобскую бумагу, проникнутую вообще неуважением к России и пренебрежением ко всему, что можно считаться внутри. Да. Кто ее написал? Ее написал господин Кубилюс из Литвы. То есть человек, который, судя по всему, ну уж по крайней мере родился в бывшем общем государстве. Но мне кажется, что просто вот на этих обращать внимание, мне кажется, будет...
Излишним?
Ну просто... Во-первых, этот список не является закрытым. Конечно, в любой момент он может быть расширен в зависимости от того, что произойдет. Просто Чехия появилась потому, что она стала поводом вообще к изобретению этого списка со всеми своими инвективами. И уж больно одиозно выглядит все то, что... Одиозно и крайне неубедительно все то, что Чехия попробовала в данном случае представить как обвинение против России. И самое... удивительно, что вот эти очередные обвинения, они стали одновременно через какое-то время поводом для очередной солидарности европейских стран, европейских институтов, которые сдерживают Россию и не дают ей вот развернуться в борьбе с Чехией.
Константин Васильевич, здесь два момента. Во-первых, Чехия. Имеет ли для России значение, как высказывается президент, и что по этому поводу думают другие власти страны? Мы видим некое противостояние Зимана и там министра юстиции Марии Бенешевой и премьер-министра. Второй момент. По поводу мер, которые Российская Федерация принимает вслед за тем, что публикует подобного рода списки. А именно вот этим странам запрещено нанимать граждан Российской Федерации. Но это же формальность.
Да нет, любые, понимаете, на самом деле наполнение, наполнение содержанием, вот понятие недружественная страна, оно может меняться, оно может наращиваться. Во-первых, этот опыт составления таких списков, которые есть в арсенале у других государств, прежде всего Соединенных Штатов там, и прочих союзников евроатлантических, он на самом деле у нас только обретается. Важно, что мы... не только отвечаем на их меры своими мерами, ну, например, высылают их наших дипломатов, мы высылаем их дипломатов. Одно время мы пытались от этого уйти, мы воздерживались от того, чтобы высылать в ответ. Были такие, вот в отношении Великобритании, например, если помните, шпионский скандал с этим камнем, который там был, вроде контейнера на одном из московских шоссе обнаружен. Ведь сколько по этому поводу ёрничали тоже на Западе, а потом, если не ошибаюсь, премьер признал, что на самом деле так оно и было. Я имею в виду премьер Великобритании, что это поймали за руку там сотрудников спецслужб и в их операции очередной и так далее. Но мы не стали тогда высылать кого-либо по этому поводу. Вот. Но наши эти добрые намерения, как показывает практика, в ряде случаев, если не сказать в большинстве случаев, никто не оценивает по достоинству. Напротив, это оказывается поводом не только для Соединенных Штатов, не только для Великобритании, то есть, в общем, крупных государств, членов Совета Безопасности, но и для их сателлитов. По-другому не могу сказать, когда говорю о Чехии, говорю о Болгарии и так далее. Но, более того, есть даже определенный смысл в том, что привлекают в антироссийские акции прежде всего тех, кто, казалось бы, вчера был нашим союзником. То есть вообще использовать превращенцев, перевертышей, предателей в борьбе с Россией — это вот такая приоритетная технология. Украина в том же ряду, прибалтийские государства в том же ряду, славянские государства бывшего Восточного блока социалистического, Болгария прежде всего. Замечательная страна, которая просилась, вообще говоря, в состав Советского Союза в качестве 16-й союзной республики. Это во времена Брежнева и Живкова было. Которая вот до сих пор слезу проливает и ставит памятники русским воинам-освободителям, которые освободили Болгарию в 19 веке. При этом не упустила ни одного случая, ни одной мировой войны, чтобы не выступить на другой стороне. Ни в Первую мировую войну, ни во Вторую. А с развалом соцлагеря одна из первых поспешила в НАТО, в Европейский Союз, одна из первых разместила базы натовские на своей территории. Вот мне кажется, что там внутри Болгарии, я просто знаю, я бывал там, идет борьба мнений все время. И мне кажется, что то, что мы делаем, это лишний аргумент для тех, у кого есть совесть в Болгарии. А совесть в Болгарии далеко не у всех есть, если судить по их отношению к России.
Роман говорит, а нет ли противоречия? Чехия, Табакия не самостоятельное государство, Украина не самостоятельная, поэтому не в списке.
Значит, Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов, связанная с Украиной, наши недомыслия, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали там договоры о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все, в общем, вылилось в то, что вылилось. Поэтому борьба за Украину, она продолжается, она не закончена. Я не думаю, что она в ближайшее время вообще закончится. И за умы украинцев тоже. Что касается Чехии, то Чехия, в общем, по сути, отрезанный ломоть давно уже. Я бы сказал, что сама Чехия прошла очень внутренний, с точки зрения, сами чехи прошли определенный путь. Если в начале 20 века, когда Чехия была частью Австро-Венгрии, там были сильны славянские идеи, она, там, интеллигенция размышляла о панславизме, там ставили памятник Яну Гусу на Вацлавской площади, вот, и переживали по этому поводу, то теперь вы в Чехии не вспоминают ни о средневековом славном прошлом Яне Гусе, там совсем другие герои. У нас в учебниках истории советских рассказывали о героической борьбе гуситов против крестовых походов. Ничего похожего сейчас чехи не вспоминают. Там, на самом деле, Ян Непомуцкий в качестве главного святого, а вся его святость, она заключалась в том, что он отказался королю выдать тайну исповеди королевы, его бросили в реку. Вот он католической церкви причислен к числу святых. И он, так сказать, вполне конформистский святой для той части Чехии, которая давно уже считает себя частью Германии, как это было в свое время. Все скуплено, на самом деле, все заводы пивные давно скуплены Германией. Чехия сегодня, в общем, похожа на ту Чехию, которую в свое время заполучил по Мюнхенскому сговору фюрер. Напомню, что треть танков, которые напали на Советский Союз в 1941 году, были чехословацкого производства. Они были на заводах «Шкода» созданы.
А еще я обратила внимание на ваш тезис по поводу смысла вот этого списка, как продить дискуссию некую в обществе того или иного государства. Но, насколько я знаю, Российская Федерация всегда стремилась к некому тонкому вот этому, сохранить тонкость в этом вопросе, декларируя, что мы не против народа, а у нас не получается правильно взаимодействовать как бы на благо всем с властями того или иного государства. Не породит ли создание подобного списка только усугубление противостояния уже на уровне народов?
Мне не кажется. Ну вот, смотрите, отсутствие Соединенных Штатов в этом списке породило бы сомнение в том, насколько мы, у нас слова не расходятся с делом. Мы везде и всюду говорим о том, что Соединенные Штаты, имеем на это основание, оркестрируют эту кампанию русофобии и подталкивают, подзуживают, в том числе и в ближнем зарубежье, и в европейском зарубежье, выступления против России. И при этом мы отказываемся считать США недружественным государством. Не боимся ли мы пачи чаяния Соединенных Штатов? Мы их не боимся, поэтому мы записали их недружественные государства.
Так.
Потому что они отцы всей этой, на сегодняшний день, лидеры этого мира, которые пытаются нас изолировать, обложить нас санкциями, создать для нас проблемы. Что касается Чехии, это просто вот презрение к тому, что Чехия самое последнее время, ну, просто вслед за актуальными событиями. Некоторое время назад, несмотря на все, что связано там с историей с памятником Коневу там и обелиску власовцам, на самом деле, ну, как-то шло на нет, и ожидали премьера Чехии здесь, и вдруг вот этот вот...
История со складом.
Ну, и я думаю, что у нас есть весь повод вполне продемонстрировать свое негодование. Вот мы его таким образом демонстрируем.
А кто, с вашей точки зрения, в Европейском Союзе и вообще в Европе выстаивает вот в этой кампании русофобии? Как вы говорите, какие бы государства вы бы выделили все-таки, кто выстаивает и кто вряд ли попадет когда-либо в этот список?
Ну, Чехия в этом списке, еще раз повторю, это для компрометации Соединенных Штатов в основном, даже не ради самой Чехии, что они в такой компании. Вот. А на самом деле, если говорить о моих собственных суждениях, я бы считал, что Великобритания тоже должна была бы оказаться в этом списке, потому что Великобритания гораздо глубже, гораздо последовательнее, гораздо эффективнее, чем Соединенные Штаты, противостоит России на протяжении уже достаточно долгого времени. Не только... в советский период, ну и в предыдущий, в 19 веке и так далее. То есть у нее такая, в конце концов, мы не участвовали ни в одном заговоре против кого-либо из венценосных особ в Великобритании. Они таки укокошили нашего Павла, плохой он или хороший, но это был наш император, а заговор против него организовывал посол Великобритании Уитворд.
Кто выстаивает, кто не окажется, кто нам дружественен сейчас?
Ну, мне кажется, вот, что в сегодняшней ситуации это такие страны, у которых есть повод бороться за мнение. Это Германия, это Италия, это в какой-то мере Франция, вот, это Венгрия, безусловно, это Австрия. Вот эти государства, как мне кажется, ну, конечно, это Сербия, безусловно. Вполне возможно, что это и Македония, хотя она вот тоже
колеблется,
пытается одновременно везде на все стулья сесть. Это Греция, где среди людей очень широка симпатия к России.
Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции, связям с отечественниками. Новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». Константин Затулин с нами. Первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Так, Роман Штутгер говорит, а что же надо будет сделать, чтобы, например, вычеркнули из этого списка недружественных стран? Тут очень много сообщений нападало вам как раз на эту тему.
Ну, я могу, я в данном случае фантазирую, я не причастен к составлению этого списка. И, как я думаю, в принципе, должен быть, наверное, какой-то, если не публичный, то не публичный внутренний статут, из которого должны быть ясны ответы на эти вопросы. Как попасть в этот список и как выпасть из него. Я могу лишь предположить, что для этого всего-навсего надо в каких-то случаях извиниться за свои действия, если они были одиозными. В каких-то случаях просто в результате смены парадигмы правительства, власти, проведения иной линии, естественным образом может быть поставлен вопрос, и та или иная страна из этого списка бы исключалась. Вот вся история.
А что касается в целом, вот здесь интересно, что, значит, две новости. Комитет по международным делам Европарламента намерен предложить руководству ЕС меры по поддержке демократии в России и сдерживанию угроз со стороны Москвы. И, соответственно, да, это черновая версия доклада о принципах выстраивания отношений с Российской Федерацией. Означает ли это, что целеполагание, например, на Западе, там, в Европейском Союзе, следующее, зафиксировать дискуссию о Российской Федерации в правильном ключе с их точки зрения? То есть констатация того, что Россия представляет угрозу, Россия недружественное государство, а любые попытки даже рационализировать хотя бы то, что происходит в Российской Федерации, не говоря уже о том, чтобы противостоять той логике, которая придерживается на Западе, это все отметать как неприменимую вообще никогда.
Ну, это в высшей степени русофобский, одиозный документ. Угу. Еще раз хочу обратить внимание на то, что это является проектом.
Да, черновой доклад
вот,
пока.
Уже стали его комментировать, как если бы он стал свершившимся фактом, хотя, конечно, и это возможно, что он станет в той или иной форме свершившимся фактом, и какие-то положения его, конечно же, при сохранении нынешних тенденций войдут в итоговый вариант. Он написан, я уже говорил об этом, господином Кубилюсом, то есть литовским политиком. А ничего хорошего ждать от литовских политиков, которые, как и латышские, как и эстонские, в общем, из кожи лезут вон для того, чтобы продемонстрировать, какие они свои, буржуинские, насколько они, значит, исполнены ратного духа, когда дело касается России, противостояния России. Они на фронте, они на переднем крае этого фронта. Им, как бы, в общем, путь этих прибалтийских государств, он в период независимости характеризовался одним и тем же. Они все время пытаются обратить на себя внимание, бесконечно предупреждают о завтрашнем нападении Москвы, исключительно ради того, чтобы снимать пенку.
Торговля рисками. Случае, торговля
и
рисками
привлекать постоянно к себе внимание. Угу. При этом Европейский Союз не дает себе труда углубиться, как и НАТО, конечно, любой западный союзник Прибалтики, не дает себе труда углубиться в то, что же происходит в этих странах на самом деле. Но в Литве этого нет, но вот в Латвии, в Эстонии, как мы знаем, фактически этноцид русского населения. Изобретено такое замечательное для современной Европы понятие, как неграждане. Более того, у неграждан даже есть паспорт негражданина. Ну, чем это отличается от звезды Давида на куртке еврея в период гитлеровской оккупации, трудно на самом деле сказать. Единственное только, что его не видно при хождении, а так он всегда достается, если нужно где-то официально представиться. Вот Европа, просвещенная, платит за русофобию прибалтийских государств тем, что не обращает внимания на их внутренние совершенно демократические, одиозные порядки. И в этом отношении они как бы поддерживаются, как новая Европа против старой, Соединенными Штатами, что Прибалтика, что Польша, и пытаются задавать тон при определении общей политики Европейского Союза, европейских институтов в отношении России. Вот этот документ, который мы сейчас обсуждаем, в нем много замечательных признаний. Ну, прежде всего, он построен так, как если бы его авторы были бурбонами, которые никаких выводов для себя не сделали. То есть он опять построен на желании противопоставить эту нынешнюю власть России, путинскую Россию, вот тем той демократической России, которую надо вызвать к жизни при помощи западных грантов, подачек, внимания к ним и так далее, и так далее. Они как-то отказываются понимать, что вся эта деятельность, она компрометирует их союзников в России, тех людей, которые, ну, по-иному смотрят на отношения со странами Запада, превращая их, все, их просто в прислужников, в сателлитов, в пятую колонну. И, собственно говоря, эта тема «пятая колонна» все время мелькает, потому что вот такого рода попытки диктовать с европейской трибуны, кто является демократом и что надо делать для того, чтобы демократ пришел к власти, там и телевидение надо русскоязычное для этого создать, для того, чтобы вещать. Ну, то есть в духе «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», как это было в период Холодной войны. Там и отключение от СВИФТа, там и снижение зависимости от газа и нефти российского, то есть отказ от Северного потока. Явно этот документ идет вразрез, например, с такими локомотивами Европейского Союза, как Федеративная Республика Германия, которая... пока стоит да, на своем. Осталось 80 километров этого Северного потока. Она явно стремится к тому, чтобы он был закончен и начал функционировать. Но в данном случае аймуйская знать, она сильнее, расслает на слона. Вот политики прибалтийской закваски, они пытаются, значит, быть больше, чем они есть. Больше, чем они весят, на самом деле, в любом европейском концерте.
Но там еще в этом документе возможность непризнания осенних думских выборов в случае, если в Европе сочтут их сфальсифицированными. Ну, то есть такое целеполагание уже, в общем-то, то есть, обрисовано.
Да, дают определенное направление, задают мысли. Вот выборы, скорее всего, будут фальсифицированы, мы их, скорее всего, по этой причине признавать не будем.
Ну, как раз вот путь для этой мысли, как раз он вот обрисован, мы это видим. А со стороны Российской Федерации есть, скажем так, чем ответить? То есть мы понимаем, что сформулировано целеполагание в отношении России там, а как бы мы сформулировали наши, например, национальные интересы не только на постсоветском пространстве, но и в мире, с учетом того, что есть целеполагание от наших там союзников, противников, как их назвать, оппонентов уже сейчас.
Я считаю, что наш анализ своих национальных интересов должен быть основан на реальном представлении о вещах, на здравом смысле. Мы не должны на каждый финский нож бросаться с криком за родину. Это было бы глупо и смешно просто-напросто. Вот. Но, с другой стороны, мы не должны в целом ряде случаев упускать возможности продемонстрировать свою точку зрения. Мы должны исходить, сугубо говоря, из своих интересов. Вот я, например, скажу, что я даже не знал, что Сергей Миронов выступил очередной раз за введение смертной казни в связи с событиями в Казани. Я, вне зависимости от него, в тот же день обратился там, к своим избирателям, комментируя происшедшее, я сказал, что я по зрелому размышлению считаю важным вернуться к вопросу восстановления смертной казни для изуверов, маньяков, убийц, детей, и что мне кажется, что в создавшейся ситуации, как бы уважительно мы ни относились к христианской проповеди, к позиции, скажем, Русской Православной Церкви, но ситуация зашла так далеко, что мы обязаны подумать о том, чтобы отсечь негодную плоть. Значит, что это может означать с точки зрения наших международных обязательств? Это означает наш разрыв с Советом Европы, вообще-то, одним из последствий, потому что Совет Европы не признает те государства, у которых есть смертная казнь для гражданского населения.
Ну, в члены не берет свои.
Да, не берет просто. Но в члены не берет, да, ну, не признает своим участникам Совета Европы. Значит, я считаю, что это меньшее зло в этом случае, разрыв с этим самым Советом Европы, чем вот важный аргумент в борьбе с этой моровой язвой, которая заквашена в том числе на недостатки воспитания, недостатки образования, всесилия интернета, экстремистских призывов и всего остального. Вот бороться с этим надо. Мнение, что надо все возложить на спецслужбы и их... каждый раз призывать к ответу, конечно, спецслужбы должны выполнять свою работу, но 40 тысяч школ в России не сделаешь казармой Росгвардии или полиции. Ни денег, ни людей не хватит. Поэтому важен аргумент. Мы видим, что казанский убийца совсем не хотел умирать. Он поднял руки и сдался. И, наверное, если бы неотвратимо было его наказание, смертная казнь, может быть, он и не пошел бы на это злодейство.
Но есть на этот счет уже доводы представителей Совета Федерации, которые ссылались, в свою очередь, на Верховный суд или Конституционный, сейчас боюсь ошибиться, которые говорили, что 20 лет с лишним как раз вот такой практики с мораторием, они привели к сложившемуся восприятию тому, что смертная казнь в Российской Федерации неприменима. Ну, как-то так это работало.
Ну, сколько я знаю, это мнение было члена Совета Федерации, который всегда держит нос по ветру, и раньше, чем кто-либо из начальства в Кремле не примет какую-то точку зрения, он, как правило, ничего не делает. Я выражаю свою собственную точку зрения. Я думаю, что ее разделяет большинство нормальных людей в России, здравых людей. А что касается вот впечатления, что мы уже свыклись с отменой смертной казни, ну, никто не... У меня нет никакого там жажды смертных казней и вообще казней как таковых. Я просто понимаю, что в определенной ситуации вот дезертиров расстреливают, например, во время боевых действий на войне. Мы на войне. На войне как на войне. В данном случае это война с вот этими особо опасными формами массовых убийств, изуверских убийств, когда дети становятся объектом нападения. Вот в Советском Союзе были случаи, конечно, и попытки терактов тоже были. Но я не помню, чтобы при всех этих случаях дети затрагивались. Здесь же мы видим... под влиянием там, моды, которая к нам проникает, под влиянием вездесущного интернета, под влиянием отсутствия воспитательного процесса в должной форме. Значит, это становится какой-то модой для неуравновешенных, преступно ориентированных людей и так далее. Это надо пресекать. И, соответственно, в этой борьбе, мне кажется, эти средства хороши.
А в борьбе как раз мнений по поводу снятия моратория или сохранения моратория, или вообще ликвидации из Уголовного кодекса этого вида наказания, с учетом того, что не применяется уже больше 20 лет, есть следующий тезис, что есть общее недоверие к судебной системе, и как бы под эгидой того, что мы должны защитить детей, будут это использовать несколько в иных целях. Ну, как-то
значит,
так.
Я еще раз хотел бы обратить ваше внимание, что я говорю вообще не о всех без исключения случаях, я говорю именно о особенно резонансных случаях, когда общее правило не лишать человека жизни может быть исключено. Я знаю эти возражения, что возможны судебные ошибки, значит, возможно, там чья-то злая воля вследствие и так далее. Но какие, подскажите мне, какими ошибками можно затушевать тот факт, что этот человек пришел и убил, причем убил очень многих детей, взрослых, там, как в Керчи, как в Казани и так далее. Какая здесь, возможно, судебная ошибка? Его кто-то обидел, и на этом основании ему можно было это сделать, вот... Если такое, такая
нет,
интерпретация,
про ошибку, нет. Нет, не про судебную ошибку в отношении этого человека, а про судебные ошибки в отношении других преступлений и других подозреваемых.
Еще вот раз говорю, речь, да. Мне кажется, что это просто очередная попытка выдать исключение за правило и считать, что вот боязнь вот этих исключений, она оправдывает отсутствие воли и решимости в применении этой меры. На самом деле, я понимаю, что это... Я не требую этого немедленно, директивным путем. Я считаю, что вокруг этого должна развернуться дискуссия, она должна вернуться, и она должна быть серьезной. Серьезный разговор о том, что человек, убивший 20, там, 10, 15 детей в школе и так далее, может быть, в случае, если он будет предан смертной казни, его лишат жизни, он будет жертвой ошибки, мне кажется, это несерьезный разговор. Такой разговор просто, но несерьезно вести.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Здесь еще вопрос возникает, да, мы с вами по поводу национальных интересов Российской Федерации, еще на постсоветском пространстве и в мире. Про постсоветское пространство еще, почему на этом акцентирую внимание, потому что есть развитие между Азербайджаном и Арменией, есть еще история между Киргизией и Таджикистаном, есть история с Казахстаном и влиянием Турции на эти государства, а, соответственно, возникает дискуссия, а как России вообще во всем этом быть?
Россия пытается, и у нее что-то получается, что-то, может быть, не вполне получается, продолжает пытаться удерживать контроль за постсоветским пространством, выступать в роли посредника в случае конфликтов, как было между Киргизией и Таджикистаном. Наверное, обратили внимание и на звонки, и вмешательство разговора с киргизской стороной, да, на визит президента Рахмона, как раз президента Таджикистана Рахмона, как раз в канун Дня Победы сюда, в Москву. При этом правильно было бы обратить внимание и на то, что эту функцию России пытается перехватить Турция, и в случае с киргизско-таджикским конфликтом это тоже было. Немедленно, как бы, руководство Турции, министр иностранных дел Турции заявило о своем желании выступить посредником между мусульманскими братьями и так далее. Конечно, Турция устремилась в этом направлении, и то, что произошло в прошлом году в Нагорном Карабахе, она считает заявкой на дальнейшее проникновение вот сюда, на эту территорию. Она начала эту работу не вчера и не в связи с войной на Карабахе, она начала ее в связи с распадом Советского Союза. Первые амбиции на создание Великого Турана, они оказались недостаточно обеспечены возможностями Турции, то есть, ну, первоначально была эйфория и суверенитетов, и вот тюркского единства, она потом не результировалась в конкретных проектах, но сейчас, как бы, новый этап наступает, и за это время, конечно, создан целый ряд институтов, которые должны вот этот тюркский мир утвердить. Проводятся регулярно встречи, конференции, Союз тюркоязычных государств, парламентская ассамблея тюркоязычных стран, и в этих всех структурах принимают участие наши союзники по УДКБ, по Евразийскому экономическому союзу и так далее. То есть страны Средней Азии, Кавказа, они на самом деле сегодня, да, действительно, они балансируют, большинство из них пытаются налаживать отношения в духе «ласковое телятя двух маток сосет». Знаете, это примерно как страны третьего мира, которые тоже в период противостояния между США и СССР обращались и в ту сторону, и в эту. Я сам помню, как в 90-е годы председатель парламента Египта, я был в Первой Думе тогда депутатом и был участником парламентской делегации в Египет, и он все сокрушался. Ну вот куда же делся Советский Союз? Вот как было хорошо при Советском Союзе? Можно было и в Советский Союз, и в США. И США больше помощи оказывали, зная, что если не окажут, то тогда мы обратимся
Советский Союз.
К Советскому,
да,
Союзу.
Окажет.
А теперь мы вот полностью зависим от США, ну и вот нам сложнее, конечно, стало. Они на нас меньше внимания обращают. Вот нечто похожее пытаются разыграть и в нашем постсоветском пространстве. Конечно, мы должны этому противостоять по-умному. Это не значит, что мы немедленно должны объявить войну Турции или что-то в этом роде сделать, но надо понимать, к чему дело идет.
Но здесь же
и
тоже
не поддаваться на... не дать себя провести на мякине. А это пытаются сделать, причем некоторые весьма одаренные наши граждане в Российской Федерации, политики, политологи, которые эту тему разрабатывают. Но очевидно, что Азербайджан союзник, во-первых, Турции союзник, а во-вторых, с нами партнер. То есть никак не в обратном порядке. И он в сегодняшней ситуации, вот, связанной с Нагорным Карабахом, очевидно содействовал продвижению Турции на Кавказ и турецких интересов. И он их обслуживает. И уже, собственно говоря, не до конца ясно, в какой мере он является самостоятельным в каких-то вопросах, потому что в военных вопросах он в ходе самой войны был очевидно не самостоятелен. На самом деле эта война велась во многом турками против Армении, во всяком случае, на командном уровне, на уровне вот...
Ну, российский вертолет тоже был сбит, нельзя этого забывать.
Да, российский вертолет был сбит, скорее всего, это было ненамеренно сделано, но, тем не менее, вертолет сбит, и люди погибли. Главное, что я хочу сказать, что нельзя обольщаться по поводу тех ласковых, льстивых слов, которые тебе говорят на Востоке, в то же самое время преследуя свои интересы. Ты их слушай, отвечай тем же, но имея ясное представление, к чему дело идет.
А вот интересно здесь подход Российской Федерации. Все-таки разница в видении того или иного государства как партнера или как цели влияния. Это же означает разный подход и разную политику.
Смотрите, это может казаться, ну, как бы противоречащим одно другому, Но надо понимать, что большинство государств, которые теперь нас окружают на постсоветском пространстве, это государства, впервые существующие в истории. У них нет устойчивой истории государственности. Они продолжаются находиться в периоде становления, выбора своего пути и так далее, и тому подобное. И с этой точки зрения мы не то чтобы являемся их патронами, но для нас очень важно не упустить момент влиять на процесс их дальнейшего становления и развития. Вот мы пытались это делать с Украиной, но 90-е годы мы пропустили, поддавшись, так сказать, комплементарному видению того, что происходит на Украине. Это характерно не только для Украины, это характерно для большинства наших вот таких подходов, потому что, к сожалению, ясного взгляда на то, к чему дело идет, у нас всегда был недостаток. Желание и впечатление, что можно договориться на высоком уровне, и это все снимет, на мой взгляд, это с самого начала было порочное желание, потому что договоренности на высоком уровне, естественно, должны быть. Но нашим союзникам на этом пространстве всегда были народы и люди, а не элиты и президенты. Элиты, они всегда корыстны. Они заинтересованы состояться в масштабе своего государства, как бы полностью ресурсы подчинить себе, вот как это делают, например, олигархи на Украине. Они, при том, что они могут быть вполне русскими людьми на Украине, но они сформировали свои капиталы на этих сегодняшних трудностях и проблемах Украины, они хапнули то, что они хапнули, благодаря бардаку, который на Украине, не хотят ни в какую там, ни в какой союз России, где их призовут к какой-то дисциплине.
Но революцию-то все равно делают как раз элита, а не народ.
Значит, целиком. Ну, надо просто обучиться умению формировать эти элиты, участвовать в их формировании. Вот мы идем по этому пути, но когда-то успешно, когда-то не очень
вот
успешно.
Вот Бабарико сидит в СИЗО до сих пор.
Ну, вот Бабарико, который сидит в СИЗО, это тоже...
Медведчук на Украине.
На мой взгляд, недостаток взыскательности с нашей стороны к нашему союзнику в Беларуси. Что касается Медведчука, то понятно, за что Медведчука наказывают. Наказывают его за то, что он не Медведчук, а кум Путина, да? Но при этом я бы не обольщался по поводу, так сказать, глубины пророссийскости там, Медведчука и так далее. Это украинский политик, и в этом плане совершенно правильно то, что говорят. Есть гораздо более последовательные сторонники Новороссии, русской Украины, которые как бы остаются в тени, которые вынуждены были уехать, бежать, укрыться на территории России. Вот на этих людей стоило бы обратить внимание, на людей, которые вот не используют свои пророссийские симпатии как повод для обогащения, как это в данном случае вполне характерно для многих так называемых пророссийских деятелей «Платформы за жизнь».
А люди, которые находятся здесь, они разве могут на что-то влиять на Украине?
Если мы их поддержали в свое время, если мы сейчас будем вести себя правильно, то я думаю, что кто-то из них, ну не все, конечно, не Янукович, там, допустим, о чем разговора нет,
Азаров?
А какой-нибудь Олег Царев, это вполне перспективная фигура. Вполне перспективная и гораздо более мотивированная, чем Медведчук.
Виталий говорит, последний вопрос. У нас по такому принципу Лукашенко живет 26 лет, а расселся на всех стульях, но из Москвы ему по рукам не бьют, держит в союзниках и за счет российского бюджета кредитуют его псевдосоветскую экономику. Прям 15 секунд.
Ну, у нас много, у меня лично много своих впечатлений от Лукашенко. Вопрос в том, что та палата номер 6, которая прибывает и Лукашенко в течение долгого времени, и теперь уже его противники, она приводит к тому, что мы вынуждены в этой ситуации думать о том, от чего мы больше пострадаем. От поддержки Лукашенко или от того, что он будет свергнут теми, кто уже протоптал себе дорогу на Запад, и который, так сказать, не видит удержу в своей русофобии. Вот.
Константин Затулин был с нами, первый зампред Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Константин Федорович, спасибо, приходите
спасибо.
Еще. Далее новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. В 11 часов в программе «Револьвер» встретимся.